Опустив руку, Леоман смотрел, как вьется, заползает вверх по ней огнешейка.
«Твои слова, то блакай, шепчу, то поражений».
Пожав плечами, Карсо направился туда, где у подножья каменного дерева лежали его инструменты. «Эти годы сослужили мне хорошую службу. Твое общество, Леоман, и Шаик-старший. Когда-то я поклялся, назвав малозанцев своими врагами. Но, судя по тому, что я увидел с того часа, они ничуть не более жестоки, чем прочие нижеземцы. Более того, лишь они одни, похоже, исповедуют принцип справедливости. Люди семи городов, что так их презирают и хотят прогнать, они взыскуют лишь власти, которую малозанцы отняли, власти, которую они использовали, чтобы мучить и запугивать собственный народ. Леоман, ты и тебе подобные ведете войну против справедливости, и это не моя война».
«Справедливости?» Леоман оскалился. «Ждешь, что я начну спорить, Таблакай?» «Не буду. Шаик Возрожденная говорит, будто в моем сердце нет верности. Быть может, она права. Я слишком много видел, но остаюсь здесь. Ты не задумывался, почему?»
Карсо извлек деревянный молоток из убила. «Свет уходит. Тени становятся глубже. Теперь я понял. Дело в свете. Вот что не так с ними».
«Апокалипсис, Таблакай. Распад, уничтожение. Всего, всякого человека, нижеземца, со всеми нашими ужасами, со всем, что мы делаем друг с другом, извращениями, жестокостями. На каждое проявление доброты и милосердия приходится 10 000 зверств. Верность? Да, нет во мне верности. Уж точно не к своему народу, и чем быстрее мы себя истребим, тем лучше будет этот мир».
«Свет», — произнес Карсо, «делает их почти похожими на людей». Таблакай был настолько занят своими мыслями, что не заметил, как сузились глаза Леомана, как воин с трудом смолчал, ибо нельзя становиться между человеком и его богами. Голова змеи поднялась перед лицом Леомана, покачиваясь, сверкая быстрым язычком.
«Дом цепей!» —
пробормотал Геборик с чрезвычайно кислой миной. Бидитал вздрогнул, хотя трудно было понять, от страха или от удовольствия.
«Грабитель! Супруга! Развязанные! Вот это интересно, да? По всему миру словно разбиты!»
«Откуда взялись эти изображения?»
— веско спросил Геборик. После каждого взгляда на деревянные карты с лакированными картинками, пусть и размытыми для его глаз, во рту у бывшего жреца появлялся вкус желчи.
«Я чувствую изъяны в каждой из них, и это не случайность, не слабость руки, которая их написала».
«В их подлинности, — ответил Лорик, — сомнений нет. Сила, которая от них исходит, пахнет чародейством. Никогда прежде я не видел настолько бурного рождения в колоде. Даже дом тени не...»
«Дом тени!» — взорвался Бидитал. «Эти обманщики и близко не подошли к тому, чтобы открыть истинную силу этого владения. Нет, в этом новом доме его тема чиста. Несовершенство торжествует. Хаос и роковая случайность венчают все и вся».
«Тихо!» — прошипела Шаик, крепко обхватив себя руками. «Нам нужно об этом подумать. Всем молчать! Дайте подумать!» Геборик некоторое время пристально смотрел на нее, пытаясь заставить свои глаза дать четкую картинку. Карты из нового дома явились в тот же день, что и вести о потерях малозанцев в Генабакисе. И с того времени полководцы Шаик лишь ссорились и спорили, столь часто, что этого хватало, чтобы приглушить радость от того, что ее брат Ганос Паран жив, а теперь привело ее в непривычно раздраженное состояние. Дом цепей вплетен в их судьбы. Коварное вторжение, инфекция, против которой у них не было возможности защититься. Но станет ли дом врагом или потенциальным источником обновленной силы? Похоже, Бидитал изо всех сил пытался убедить себя в последнем, явно не без примеси растущего разочарования в Шаик Возрожденной. С другой стороны, Лаорик был склонен разделить мрачные предчувствия Геборика. А вот Фибрил, единственный из всех, ничего не сказал по этому поводу. Воздух в шатре был спертый, пропитанный человеческим потом. Геборик больше всего хотел уйти, сбежать, но чувствовал, что Шаик держится за него, и это духовное касание было куда более отчаянным, чем все, что он чувствовал прежде.
«Покажи еще раз новую независимую карту».
«Да, в тысячный раз».
Нахмурившись, Бидитал покопался в колоде, затем вытащил карту и положил в центре коврика из козлиной шерсти.
«Если и есть повод сомневаться в какой-то из новых карт, то в этой», — буркнул старик. «Господин колоды, абсурд! Как можно управлять неуправляемым?»
Воцарилась тишина.
«Неуправляемым? Таким, как сама вихрь?»
Шаик явно не заметил этого намека.
«Призрачные руки, я хочу, чтобы ты взял эту карту, прочувствовал ее, постарался ощутить все, что сможешь».
«Ты снова и снова просишь об этом, избранное», — вздохнул Геборик. «Но я тебе отвечу. Нет никакой связи между моими руками и колодой драконов. Я тебе ничем не помогу».
«Тогда слушай внимательно. Я опишу ее. Забудь о своих руках. Теперь я обращаюсь к тебе как к бывшему жрецу, как к ученому мужу. Слушай. Лицо скрыто, но можно заключить...»
«Скрыто оно потому», — вклинился с презрением Бидитал, «что эта карта — лишь воплощение чьих-то несбыточных мечтаний».
«Если перебьешь меня еще хоть раз, пожалеешь, Бидитал», — вспылила Шаик. «Я уже довольно тебя слушала по этому поводу. Откроешь рот еще раз, я вырву тебе язык». «Так вот, призрачные руки, фигура ростом чуть выше среднего. Алый мазок, шрам или кровь рассекает лицо. Рана? Он, да, уверена, что это мужчина, а не женщина, стоит на мосту, каменном, изрезанном трещинами. Горизонт заполонило пламя. Похоже, сам он и мост окружены, как будто последователями или слугами». «Или стражами», — добавил Лорик. «Прошу прощения, избранная». «Стражи? Да, это тоже хороший вариант. Они ведь похожи на солдат, верно?»
«На чем?»
— спросил Геборик.
«Стоят эти стражи. Видишь землю, на которой они стоят?»
«Кости. Тут много мелких деталей, призрачные руки. Как ты узнал?»
«Опиши эти кости, пожалуйста».
«Нечеловеческие, очень большие. Видна часть черепа, вытянутый, с ужасными клыками. На нем сохранились остатки своеобразного шлема».
«Шлем? На черепе?»
«Да».
Геборик умолк. Он начал раскачиваться взад-вперед, но едва осознавал это движение. В голове его нарастал тяжелый погребальный плач, вопль боли и горе.
«Господин», —
продолжала Шаик дрожащим голосом,
— «стоит странно. Руки вытянуты, согнуты в локтях, так что ладони свисают по сторонам. Очень странная поза».
«А ступни у него сдвинуты?»
«Вполне возможно».
«Словно острие».
Ровно и бесчувственно Геборик спросил.
«И во что он одет?»
«В тесные шелка, судя по блеску. Черные».
«Еще что-то?»
«Цепь протянулась поперек груди, с левого плеча до правого бедра. Крепкая цепь черного кованого железа. На плечах у него деревянные диски, точно эполеты, только большие, в ладонь каждая».
«Сколько их?»
4. Ты уже что-то понял, призрачные руки? Объясняй».
«Да», — пробормотал Лорик. «У тебя уже есть соображение по этому поводу».
«Врет он», —
прорычал Бидитал.
«Все его забыли, даже его собственный бог. И вот теперь он хочет придать себе значительности».
Хриплым, издевательским тоном заговорил Фибрил.
«Бидитал, глупый ты человек. Он касается того, что мы не можем почувствовать, и видит то, к чему мы слепы. Говори, призрачные руки, почему господин стоит в такой позе?»
«Потому»,
— ответил Геборик,
— «что он меч. Но не просто меч. Он меч превыше всех иных и режет холодно и верно. И меч подобен природе самого этого человека. Он себе прорубает путь. Никто не поведет его за собой. И вот он стоит передо мной. Я его вижу.